Вторая книга Царств, первый стих, первая книга Паралипоменон, 21 глава, первый стих, потом опять вторая Царств с 8 по 18 стих и послание апостола Иакова, 4 глава, 6 по 10 стихи. Вторая книга Царств говорит нам в 24 главе так, первый стих. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“». А в первой книге Паралипоменон, 21 глава, 1 стих, говорит так об этом же событии: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». И возвращаемся ко второй книге Царств, к последствиям и тому, что произошло. «И обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней у Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а у идиян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида: „Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою“. И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: „Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня“. И сказал Давид Гаду: „Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне“. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: „Довольно, теперь опусти руку твою“. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Вусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: „Вот я согрешил и поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего“. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: „Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Вусиянина“. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь». И послание апостола Иакова, 4 глава, мы читаем с 5 стиха. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: „Да ревности любит дух, живущий в нас“?» Вопрос стоит. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас“. Аминь». Вот такой продолжительный текст мы прочитали в заключение нашего собрания. Вторая книга Царств описывает нам, что Давид правил царством, вождем которого избрал его Бог. И вот читая вторую книгу Царств, мы можем видеть, что после того, когда он, Самуил помазал его на царство, прошло где-то лет, наверное, 14. Только вот после смерти Саула Давид царствовал 8 лет, где-то около 8 лет. В Хевроне, над царством иудейским, будучи вот именно в городе Хевроне, он и сегодня этот город есть в Израиле. Это тот город, куда посылал когда-то, куда дошли соглядатые Моисея, откуда они несли на шесте кисть винограда. И потом уже, он оставшееся время своей жизни до 70 лет царствовал над всем Израилем. Общее царство его было 40 лет. И вот вторая книга Царств описывает нам, как Давид правил царством, вождем которого избрал его Бог. Это удивительная особенность Писания, именно описывающая нам в избрании царя именно самим Богом. И мы в первой книге Царств можем прочитать, как все это происходило. Господь поставил вечный завет с Давидом. И сказал, если ты будешь слушаться меня, дом из дома твоего будут цари. Это был завет именно с Давидом. Бог верил это царство ему и его потомков. Вот в этой книге не только описано царствование Давида, его победы, его мудрое царствование, но и его падение, приведшее последствиям как для него самого, так и для всего народа израильского. Это говорит о том, что человеческий фактор, независимо от всего, он нет-нет, да проявляется в нашей жизни. И проявляется он по-разному. И вот в этой книге, в этой книге Дух Святой также показывает и нам, как нам жить, будучи его детьми? И Петр пишет, что вы царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы совершать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И поэтому книга, вторая книга Царств, это книга для нас сегодня, для христиан 21 века. Мы можем вынашивать грандиозные планы, но однако у Господа может быть другое предназначение для меня и для тебя. Как хорошо, когда христианин знает волю Божию и поступает по ней. Если мы руководствуемся нашим плотским своим умом, мы обязательно наделаем много ошибок. И вот от этого в истории церкви и было такое огромное количество разделений. И сегодня говорят, так все-таки где Бог, в какой конфессии, какой деноминации христианской, вообще где Он? Это поток, который течет, но иногда и сильно высыхает. И проходит определенное время, когда люди возвращаются вот в этот поток живой, заходят в него поначалу по лодыжку, потом по колено, а потом плывут, потому что поток Божьей благодати, как бы, знаете, не захватывает их сам по себе, а внутренняя жизнь человека наполняется вот этой благодатью Божией, и он плывет к той вечной жизни, если так сказать образно. Но если мы руководствуемся плотским своим умом, мы обязательно наделаем много ошибок. И вот Павел предостерегает нас и говорит в послании к римлянам в 12 главе такие слова с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Буквально только сейчас поступила записка, и в ней такие слова нельзя не сказать. Что, говорит, вообще происходит? Вакцина разделяет народ Божий. И вы знаете, вот этот текст к римлянам, он как раз и говорит, чем мы руководствуемся в нашей жизни. Ведь воля Божия благая, угодная и совершенная. Бог никогда не навязывает нам свою волю. Никогда. Он предлагает и ожидает, как это было и в жизни пророка Ильи, о чем мы уже и слышали. Всякий раз, братья и сестры, когда мы приходим на собрание церкви и слушаем Слово Господне, происходит переоценка наших ценностей. Но есть условия. Если мы приходим слушать Слово Божие, но не оценивать проповедник. Павел удивительную мысль выражает о себе, когда его осуждали, когда его там уничижали в Коринфской церкви. Он говорит, я и сам о себе не сужу. Вроде, говорит, за собой ничего не замечаю, но судья мне Бог. В царствовании Давида были 5 событий, которые во многом открыли внутренний мир Давида. Это грех с Версавией, это смерть Амнона, одного из сыновей, тоже по причине греха или следствия греха. 3 года подряд голод, как следствие грехов Саула. Мало того, что своих было проблем предостаточно, но однако именно народ Божий имел последствия от неразумного действия царя Саула, что отразилось именно в царствовании Давида, и ему пришлось развязывать этот узел. Восстание Авесалома и его смерть – это тоже удивительное событие в жизни Давида. И последнее – это перепись народа, способного к войне. И во всех этих случаях, вот когда так читаешь это, размышляешь вот об этих 5 событиях, во всех этих случаях Давид находит в себе силы сокрушиться, исповедоваться и вновь встать, уповая на милость Божию. Вы знаете, как трудно человеку встать и не быть обремененным огорчением или нечто другим, не уходить, а именно вот смиряться под крепкую руку Божию. Потому что в жизни нашей столько вопросов, и нет ни одной совершенной поместной церкви на земле. Есть таинство, вот той тайны, в которой именно в церкви вселенской, глава которой Христос. И мы здесь, как поместная церковь, всего лишь навсего вот эта маленькая веточка, совершающая то действие или пытающаяся осуществить вот эти намерения Божии, согласно Священного Писания. Поэтому Давид оставил нам вот при всех тех таких, знаете, невероятных усилиях, вот тех трудностей сокрушиться, исповедуясь и вновь уповать на милость Божию. Мы уже слышали, что и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновляются. Обновляются этой благодатью Божией. И вот при всем вот этом Давид имел также необыкновенный дар. Дар, как сладкий певец Израиля. Он написал более 70 псалмов. И вот в конце 2 книги Царств мы читаем такие слова. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. И подлинно это так. Мы до сих пор пользуемся вот этим благословением, которым Бог наделил Давида, и поем эти псалмы, и читаем эти псалмы, молимся по этим псалмам и стремимся жить, потому что это слово Господне. И вот с этих вот всех примеров хочется подчеркнуть, сказать, что и как все-таки не старался сатана погубить Давида, он вышел победителем, так как уповал не на свою праведность, но на великое милосердие Божие. И вот в конце своего царствования, которое длилось 40 лет, мы уже сказали, произошло событие, которое открывает, что за нашими поступками стоит не только наше «я», но наше «я», которое может подпасть под обольщение врага душ человеческих, дьявола. И Новый Завет, он очень часто концентрирует внимание нашего внутреннего человека на бодрствовании, на недавании места дьяволу. В одном из посланий Павел даже пишет, а нам небезызвестны его умыслы. Он даже также пишет о том, что сатана принимает вид ангела света. То есть изощренность. И вот рассуждая, мы можем сказать, что мы можем подпасть под обольщение врага душ человеческих. Даже собственной святостью, о чем и было сказано братом Николаем Егоровичем, когда в нашем братстве в 60-х годах произошло разделение. Оно произошло на почве святости. И вот это не поддается нашему такому человеческому уму проанализировать, как это могло быть, что вдруг святость послужила разделению. Кажется, слова Петра, высказанные Христу перед голгофскими страданиями, носили характер сострадания. И вдруг мы находим, что оказывается, что за словами Петра стоял никто иной, как враг душ человеческих. Давайте прочитаем этот текст из 16 главы Евангелия от Матфея. Мы читаем 16 глава с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостивый к себе, Господи, да не будет этого с Тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вы знаете, вот рассуждая об этом тексте, ведь контекст говорит о том, что Господь открыл своим ученикам, кто Он, и что Он хочет создать свою церковь, и что Петр будет в основании построения церкви. И вместе с тем Петр даже не осознавал, что его сочувствие было прекословием своему учителю. Вы знаете, вот сегодня утром один брат говорит, что у нас больше есть, душевное или духовное? И вот здесь, наверное, только каждый сам по себе может сказать, я душевный или я духовный. Дать общую оценку невозможно, потому что в соприкосновении друг с другом, в служении пред Богом в лице поместной церкви и проявляется наше «я» – душевное или духовное. И вот Петр даже не осознавал, что его сочувствие было прикословием своему учителю. Так произошло и с Давидом. Он знал, что цель, которую он преследовал, так исчислять Израиль нельзя, что это народ Божий, и что дело не в количестве воинов, а в покровительстве Божьем. И вот когда мы читаем второе Паралипоменон, там сказано «и возбудил сатана». Возбудил сатана. На самом деле, ведь дело-то не в количестве. И Давид не мог не знать и не слышать история о Гедеоне. Это был вообще простой человек. В общем-то, такой, знаете, средний, наверное, фермер по-нашему, нашими терминологией современности. Но, однако, Бог употребил его как свой сосуд, и он в количестве 300 человек победил целую армию. И если вы будете читать книгу Судей, 7 глава с 15 по 25 стих, то там в 12 стихе сказано, в 7 главе, что армия была против Гедеона в лице 300 человек, как саранча на земле. А там даже дальше сказано, что верблюдов было и не перечесть. Поэтому дело не в количестве, а дело в благословении Божьем. Итак, из этого действия царя Давида мы видим две причины, которые послужили принятию решения Давида сделать исчисление способных к войне. Давайте еще раз прочитаем эти первые стихи и в царстве, и пропомином. Первый стих 24 главы. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду». А в пропомином написано так: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление в Израиле». Здесь опять вспоминается Петр, но мы говорим, рассуждаем об этой ситуации в жизни Давида. Мы можем, читая, понять за всем вот этим, и на что больше, наверное, мы обращаем внимание, возгорелся гнев Божий. Это как-то, знаете, легче воспринимается нами. Нам очень трудно понять на самом деле, и на самом деле трудно понять, мы можем знать причину гнева Божия, а можем и не знать, или не видеть эту причину. И вот когда мы читаем, как вы знаете, два стиха, говорящие об одном, но не противоречащие один другому, но раскрывающие некую, знаете, некую часть духовного мира, что оказывается за этим стоял сатана. Что сделал Иов плохого в своей жизни? Мы тоже слышали сегодня. Что он сделал? Бог дал такую величайшую оценку, но враг душ наших, он человек-убийца от начала, он отец лжи. Его задача погубить, и он радуется, когда душа идет в ад. Для него это, наверное, сверх какой-то радости, можно так человеческим языком сказать. Но мы, читая, можем понять, что возгорелся гнев Господень. Иаков пишет в своем послании, что гнев человека не творит правды Божией. То есть это наш гнев. И нам запрещено гневаться, потому что мы не сотворим правды Божией. Если бы мы сегодня дали себе, собственному сердцу, справедливую оценку, мы бы увидели, что в нашем гневе на самом деле присутствует. А вот Божий гнев, он имеет цель святую – привести человека к покаянию. Гнев Божий – это то, когда Бог отступает от нас. 168 раз, где-то, может быть, раз 100, говорится о гневе Божьем на страницах Священного Писания. И вот в книге Второзакония говорится о причинах или о самой сути, что значит гнев Божий. Мы читаем 31 глава Второзакония, 17 стих. «И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли постигли меня сие бедствия, что нет Бога моего среди меня». Братья и сестры, давайте только вдумаемся в этот текст. Нет Бога среди меня. Это самое страшное, когда Бог отступает и оставляет. Тогда сатана начинает действовать. Мы живем в преддверии знамения нашего Господа Иисуса Христа на небе. Мы, будучи детьми Его, имея свет Христов, прекрасно понимаем, что Господь грядет. И вот, читая Священное Писание, мы с вами видим, милостью Божию церковь будет восхищена. А вот те, которые останутся на тот период после восхищения церкви, давайте так скажем человеческим языком, не дай Бог остаться. Писание говорит, что будет тогда такая скорбь, великая скорбь, которой не было от начала мира. А вообще, что было от начала мира? Падение наших прародителей – это величайшая скорбь, когда они почувствовали себя выгнанными из рая и не знают, что делать. Мы знаем о каменном веке, мы знаем из истории того древнего мира, мы знаем о рабовладельческом строе, мы знаем, сколько было войн, мы знаем, что был потоп на земле, мы знаем, что было наказание Содома и Гоморры, когда эти два города были разрушены, и сегодня на этом месте Мертвое море. Но что мы знаем о великой скорби? Только из текстов. Только из текстов. И когда сегодня люди, которые пережили Вторую мировую войну, они говорят, никогда такого не было ужаса, что нам приходилось пережить. Многие сегодня уже из ветеранов вечности. Но я вспоминаю нашу молодость, многие рассказывали ужасы того пережитого. И когда Писание говорит, что церковь, будучи уже восхищенной, враг именно придет, сатана придет на землю, и там написано, начнет преследовать оставшиеся на земле. Он начнет действовать вот в этой, поставлении этой печати на чело и на руку. И мы сегодня вдруг видим с вами, не идет ли, знаете, вот начало этого, когда эти QR-коды, когда вот это все электронное, искусственный интеллект, здесь можно эту цепочку вообще развернуть. И мы с вами свидетели этих событий, которые начинают осуществляться на земле. Но кто из нас знает, что такое великая скорбь? Знаем только со страниц Священного Писания, что она будет 3,5 года. И вот Священное Писание говорит, будет такая скорбь, которой не было от начала мира, но ради избранных, написано, сократятся те дни. Там и так сказано, иначе бы, давайте, наверное, лучше прочитаем. 24 глава Матфея, 22 стих. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Слышите? Ужас будет. Ужас. Но ради избранных сократятся те дни. Ради избранных. И вот как только принесли Давиду исчисление, сколько у него воинов, мы читаем 10 стих 24 главы 2 Царства. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех рабов раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Как часто мы поступаем неразумно? Очень часто. Потом только, когда оглядываемся назад, начинаем анализировать и говорим, ну как же так? Ну как это могло произойти? Ну как? Да, причина была для гнева Божия, но она была отчасти не в Давиде. Отчасти не в Давиде. Его ответственность была в том, что он осуществил это действие. Но причиной был гнев Божий, как здесь сказано, опять возгорелся гнев Божий на израильтян. То есть был какой-то грех, который вот произвел это действие. Именно гнев Божий. И Бог избрал проявление своего гнева через Давида, хотя мы дважды читаем, что главная причина была не в нем, она была в народе. Но будучи именно царем, он нес эту ответственность. Ему нужно было это пережить. Через его сердце должно было это пройти. И вот мы здесь читаем, что из трех наказаний Давид выбирает третье. И пришел Гад к Давиду и провозвестил ему и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Вы знаете, те люди, которые переживают какую-то операцию, иногда слышат от врачей. Человеку, которому предстоит вот сейчас операция, он уже на операционном столе, он обращается к врачу и говорит: сделайте там все возможное. И вдруг врач говорит: ты знаешь, я сделаю все возможное, но как Бог? То есть и врачи, вроде бы, знаете, при современной медицине понимают, благослови Господь, что его лишь руки и ум или опыт, но если Господь благословит, то все будет хорошо. А если нет, что скажешь? Что скажешь? И сколько мы знаем случаев, когда ждут своего близкого, родного результата операции, сидят около этой операционной, проходит час, проходит 2, проходит 3, проходит 4, бывает и по 6 часов, и когда врач выходит, все к нему. Ну как? Ну что? И когда он говорит: все хорошо, слава Богу, все вздыхают спокойно. А когда нет, мы знаем из собственного опыта, и видели, наверное, не раз, когда нет. Поэтому, когда Давиду принесли вот этот список, и когда он осознал, что он сделал, Бог повелевает рабу своему прозорливцу, пророку. Прозорливец он был именно духовником, так бы нашим современным языком мы скажем, у Давида. И он говорит: что мне сказать пославшему меня? Избери. И мы знаем, что Давид избирает и говорит: лучше я впаду в руки Господа, нежели в руки человеков. Он испытал на себе это. 14 лет он бегал от Саула. Вы знаете, вот здесь открывается вот этот внутренний мир этого мужа Божия, который, выбирая вот эту форму проявления гнева Божия, показывает свое сердечное доверие Богу на его милосердие. Потому что если положиться на нас, братья и сестры, нельзя. Нельзя. Мы знаем, что ученики все оставили Господа. Все до одного. И когда Петру задали вопрос, именно уже в доме, во дворе Каиафы, он 3 раза сказал: я не знаю этого человека. Братья и сестры, это мы с вами в этом дворе первосвященника Каиафы. В той или в другой степени, может быть, мы не отказались, не отреклись от Господа, но в своих собственных поступках мы проявляем это наше неразумие, и потом мы говорим: ну как же так? Ну я же вроде все предусмотрел, все вроде просчитал, ожидал, что вот действия будут такими, а они оказались совершенно противоположными. Поэтому Давид и говорит: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не пасть мне. Давид осознал, понял свое согрешение. Он так и говорит: я поступил беззаконно, когда он увидел ангела над Иерусалимом. Вот если бы мы, если бы сегодня, простите, современные цари поняли причину всемирной болезни и призвали Господа, то наверняка отступил бы гнев Господень. Наверняка отступил бы. Вчера отмечали юбилей патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. 75 лет. И вот было интервью, интересное интервью. Его корреспондент спрашивает, что вы скажете вот о всем происходящем. Он интересно очень ответил. Очень интересно. Не буду передавать, а лучше посмотрите. Очень ответил глубоко, содержательно, но коротко. О, если бы современные цари поняли причину всемирной болезни и призвали Господа, то наверняка отступил бы гнев Господень. Но мы, читая Новый Завет, о признаках его второго пришествия знаем, что, к сожалению, этого не произойдет. Это будет в отдельных личностях осознание, но не будет народного покаяния, как это было в Ниневии. Оно наступит отчасти, опять же, только при судах труб, о которых говорит книга Откровения 8 и 9 главы. Мы сегодня просто рассуждаем с вами. Рассуждаем. Но что мы можем извлечь из этого примера из жизни Давида? Мы видим прежде всего, что гнев Господа возгорается не просто так. Есть объективные причины в нашей жизни или в жизни какого-то народа, когда Бог отходит, отступает, и тогда начинает действовать сатана. Что святость Божия долготерпит, но всему нашему беззаконию есть предел, и тогда Бог отнимает свое покровительство. Что Бог не позволяет своим детям грешить безнаказанно. Последствия греха все равно остаются горькими, даже когда он и прощен. И вот как раз именно жизнь царя Давида показывает в этих примерах. Что только осознание греха открывает свободный доступ к пролитой Голгофской крови сегодня нам, христианам 21 века. А вот Давид что делает, здесь написано: «И пришел тот день Гад к Давиду и сказал, иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орна и его сиянина. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь». Сокрушение, осознание и путь к Голгофе – это единственное, что может спасти нас. Потому что пролитая кровь Агнца Божия – победила грех и смерть, и тем самым, Иоанн говорит, и только все пророки говорят, все апостолы говорят, и тем самым она разрушила силу дьявола, лишила его смерть Господа Иисуса Христа, власти, державы. В 8 главе Павел пишет Коринфянам, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот этот путь, путь победы. Поэтому мы пока на пути. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в нас. Это отдельная тема, есть некоторые рассуждения на этот стих. Но дальше. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Аминь.